Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Марина Марцинкевич, экскурсовод музея «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней программы – дореволюционная детская литература. Марина, скажите, пожалуйста, раньше как вообще, ну где эти книги читали? Или им родители покупали? Или это выходили какие-то журналы? Как это все происходило?
Конечно, детская дореволюционная литература появилась не сразу, и принято считать, что появилась она во второй половине XVIII века именно с детских журналов, детских периодических изданий. И считается самым первым журналом, это журнал «Детское чтение для сердца и разума». Издателем был русский просветитель, журналист Николай Иванович Новиков. И согласно его идее, этот журнал должен был воспитывать добрых граждан, нести просветительские и педагогические идеи в жизнь, воспитывать в маленьких читателях честность, великодушие и благородство. И стоит отметить, что эта идея Новикова сохранялась на протяжении нескольких веков, вплоть до революции. Во многих журналах придерживались этого главного девиза, так сказать, Новикова.
Воспитательного такого. Но это же, наверное, было больше для более обеспеченных людей, правильно я понимаю?
Позволить могли себе любые классы, так сказать. Все сложнее с образованием вообще. Там было все сложнее, все по-другому.
Но вот у меня сразу такой вопрос. Кого же печатали в этих журналах? Кто мог стать автором и самые популярные авторы того времени?
В этих журналах печатались начинающие писатели и поэты, и также самые известные, актуальные, популярные в то время. Например, наш писатель уральский Дмитрий Наркисович Мамин-Семеряк издавался в таких журналах, как журнал «Детское чтение», который был популярным в конце XIX века, во второй половине XIX века. Также Мамин-Семеряк издавался в журналах «Задушевное слово», журнал «Игрушечка», и эти журналы были для самых маленьких читателей, самых маленьких детей, для младшего возраста.
Аленушкины сказки. Да,
да. Ну вообще у него и другие были детские произведения, посвященные детям.
И насколько я знаю, сама Аленушка Мамина, его дочка, в дальнейшем тоже издавались ее стихи в дореволюционных журналах подобных.
Да.
А вот такой феномен Лидии Чарской, писательницы, которая была, ну, наверное, самой популярной, самой-самой любимой, и написала около 300 книг. Вот о ней давайте поговорим.
Лидия Алексеевна Чарская – это самая популярная писательница конца XIX – начала XX века. И она прошла очень сложный путь от властительницы детских дум, детских душ до положения такого изгоя. Это уже было после революции. А Чарская, согласно статистике, за 1910 год была самым популярным и самым читаемым автором. Ее сравнивали даже с зарубежными писателями. Например, она обогнала писателя Жюль Верна. Ее читали чаще, чем в библиотеке, чем Жюль Верна.
Ну, это бешеная популярность, и для женщины тем более.
Да, Чарская писала в основном про девочек-институток, так как она сама обучалась в институте для благородных девиц, и все свои воспоминания, наблюдения за эти годы она отразила в своей повести «Записки институтки». И эта книга, эта рукопись была издана в журнале, опять-таки, «Задушевное слово». То есть Чарская там активно тоже печаталась.
А как же начинался творческий путь? Как она пришла, издалась или там сказала, вот хочу у вас писать?
Ну, творческий путь начался с произведения «Записки институтки». Она получила бешеную популярность и стала сотрудничать с одним из издательств. И с тех пор ее постоянно публиковали, читали и очень любили все социальные классы. Причем даже после революции дети рабочих тоже тайно зачитывались Чарской, где-то доставали эти книги, хотя ее запрещали, но могли найти ее книги.
А я слышала такую историю, что когда Лидия Чарская, она же была актрисой, и был период, что ну как-то ну, не очень у нее складывалось, и решила она подработать статисткой. И вот редактор журнала предложил ей принести какие-то свои, может быть, рукописи или дневники, или что-то, чтобы посмотреть, ну, насколько она грамотно пишет, какой у нее почерк. И она принесла свой дневник, именно тот дневник, который она вела в течение многих лет, будучи институткой. И вот именно этот дневник, он настолько как-то вдохновил издателя, что он решил издать его в рассказе или в повести, вот что-то такое было. И с того времени начался творческий путь Лидии Чарской. А вот самые знаменитые какие-то произведения, о них, пожалуйста, нам расскажите.
Ну, самое главное, это, опять же, записки институтки, повесть о Сибирочке, о девочке. И вообще главные героини произведений Чарской, они даже как-то похожи, так как это девочки чаще всего сиротки, выпускницы институтов, пансионов различных, которых жизнь заставила
бороться,
да, искать себе место в жизни. С различными трудностями они сталкивались. Еще очень популярное произведение Чарской — это истории про княжну Джаваху. Девочки это очень любили, это произведение. Даже Марина Цветаева тоже с любовью вспоминала, даже стих посвящала.
Вот
по-моему.
Что там в этом произведении? Чем оно так отличается? Это про Грузию, насколько же я понимаю. Я сама просто, честно говоря, не читала, вот признаюсь откровенно.
Да, про девочку, про ее тоже различные испытания, с какими трудностями она сталкивалась в жизни.
Про становление характера, скорее всего, этой девочки. Да. Ну, я так догадываюсь.
Да.
Но почему тема сиротства у Лидии Чарской, ну, фактически везде вот таким красным маркером идет? Мне кажется, это ее некая такая личная особенность, некая ее травматика, скажу уже как психолог, потому что сама Лидия Чарская, она же была сироткой, можно так сказать, сиротой, фактически при живом отце. Потому что как получилось, мама у нее умерла при родах, а отец в скором времени женился на своей двоюродной сестре, и с мачехой, ну, как-то не заладились у них отношения, и было принято, как семья посчитала единственное верное решение, отдать Лидию в интернат на долгих 7 лет. Сначала Лидии было там достаточно трудно, тяжело, чтобы скрасить как-то время пребывания в интернате. Она начала вести свой дневник, но потом она привыкла, обзавелась кучей подруг и уже жила хорошо там, достаточно неплохо, но, конечно, грустила, что вот так сложилось, что мамы у нее не было, и красной нитью именно поэтому тема сиротства. Ну и в то же время родители-то умирали часто достаточно, медицина не очень хорошо была поставлена. А как складывалась дальше жизнь писательницы? Она стала самой популярной, самой известной, ну, наверное, начала хорошо зарабатывать на своих произведениях.
На самом деле, последние годы своей жизни Чарская провела буквально в нищете, так как после революции ее произведения запрещали, ее не издавали, и Чуковский, такой едкий критик, выступал однажды, написал большую статью разгромную, где сравнивал Чарскую, в принципе, с такой машиной, и ее произведение сравнивал с чем-то однотипным, что каждый сюжет развивается по определенным правилам. И вот хотелось бы зачитать небольшую выдержку из статьи Чуковского, где он описывает Чарскую в его представлении. Это такой заводной аппаратик с дюжиной маленьких кнопочек, и над каждой кнопочкой надпись «Ужас», «Обморок», «Болезнь», «Истерика», «Злодейство», «Геройство», «Подвиг». И вот по такому сюжету и развиваются все произведения Чарской в понимании Чуковского. А также Надежда Крупская выражала протест против запрета книг Чарской. Она хотела, чтобы дети сами поняли, почему ее нельзя читать, почему она вредная, чтобы у них выработалось такое презрительное отношение к Чарской, а чтобы этого достичь, им нужно было прочитать ее книгу.
Какой замечательный подход, какая мудрая женщина. Дети бы прочитали и подумали, да, как-то полезное произведение. Вполне,
да, эффект
очень
был,
даже
эффект был обратный.
Был бы.
Да. А также одна из читательниц Чарской вспоминала, что однажды пришла к ней в гости, и даже после революции у Чарской были свои преданные читатели, которые навещали ее, как-то пытались ей помочь, и одна из читательниц вручила ей ее рукопись, переписанную от руки, то есть где-то когда-то успели найти ее хорошую книгу, переписали и так вот сохранили и подарили своему кумиру.
Ну, я думаю, это было очень приятно, и в то время, ну, это, да, может быть, даже как-то и поддержало ее, что люди любят, читают и продолжают изучать ее творчество даже в подпольных таких условиях сложных. Ну вот как сложилась ее актерская судьба, потому что мы все знаем Чарскую как известную писательницу, но она же все-таки начинала с того, что была актрисой, вот с этим фактом как?
Актрисой ей не удалось стать, каких-то высот достичь. Известно, что в 24-м году ее попросили уйти из театра, так как обосновав это тем, что не находилось подходящих для Чарской ролей. И на этом ее актерская деятельность прекратилась.
Ну вот тогда ей было уже что-то около 50, да, где-то получается. Угу. Но мне кажется, главная эта причина – это все-таки то, что она была в опале. Не хотели связываться с опальной.
Скорее всего, да.
Актриса и писательница бывшие как-то так вот ее сторонились. Но опять же, я знаю тот же факт, что тот же Чуковский, Маршак, они ее сильно критиковали, но при этом по-человечески сочувствовали, жалели и помогали материально.
А, да, тоже был такой момент в ее жизни, что пытались ей как-то помочь, жалели, видимо, по-человечески все-таки к ней относились.
И также как-то, может быть, бывшие преданные читатели, вот как они, принимали какое-то участие в судьбе?
Также приходили в гости, как-то пытались ей помочь, просто поддержать, как по-дружески.
Ну, наверное, продукты какие-то приносили.
Да.
Потому что жили они очень бедно, и я знаю такой факт, что когда Лидии уже не стало, Лидии Чарской, и пришли проститься буквально там двое или трое ближайших соседей, даже гроб стоял на столе, и не было ни одного стула, потому что она уже, будучи тогда снова замужем, жила за красноармейцем, очень они бедно жили, и Лидия ходила в пальто, в старом, длинном и не по размеру, и даже говорили, вот идет городская сумасшедшая. Какая-то бледная, осунувшаяся старуха, вот такая трагичная, тяжелая история. Но еще же есть факт, что у Лидии был сын.
Да, у нее был сын, но воспитанием его занимался муж Лидии Алексеевны. Также она, что она сделала для своего сына? Лидия Алексеевна посвятила ему свой сборник детских произведений для малышей, который назывался «Веселая дюжинка». И она им посвящает его своему сыну.
Марина, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, сейчас произведения Лидии Чарской, они актуальны? Вот да, тогда они были очень популярны, что они откликались многим гимназисткам, потому что описывали их переживания, их мечты, их быт. Но сегодня время поменялось. Вот насколько сейчас стоит ли читать современным детям Лидию Чарскую?
Я бы рекомендовала произведения Чарской по нарастающему поколению. У нее есть сборники не только для девочек-гимназисток, хотя они тоже актуальны, на мой взгляд, и популярны могли бы стать в наше время, так как у девочек проблемы, я думаю, повторялись наверняка. Это проблемы отношений между собой, проблемы отношений со взрослыми, с различными трудностями, с которыми они могут встретиться в жизни. Ну и также произведения для малышей Чарской, они очень добрые, они очень такие игривые, хорошие. Например, сборник «Веселая дюжинка» и сборник «Смешные малютки». А там в основном стихотворения Чарской, и главные герои этих стихотворений – это игрушки. Они оживают, дети с ними общаются, играют. Также в своих стихотворениях Чарская описывает и малышей, которые также, как и сегодня, дети, они бегают, они ругаются, они что-то строят, фантазируют, учат домашних животных разговаривать, учат французскому языку, учат танцевать. То есть это такие же малыши, как и сегодня в наши дни. И в нашем музее мы используем произведения Чарской. У нас существует программа для малышей от 3 до 5 лет по произведениям Чарской «Смешные малютки» по названию одного из ее сборников. Там мы обыгрываем сюжеты ее стихотворений с малышами, а также играем, наряжаемся и так развлекаемся.
Родители с детьми могут к вам прийти в какое-то определенное время или это нужно записываться? Как вот наши радиослушатели сейчас послушают и решат, мы хотим с детьми пойти в музей. Напомним, пожалуйста, адрес. По какому адресу находится музей?
Наш музей находится по адресу улица Царская, 7, или старый адрес Толмачева, 41.
Город Екатеринбург.
Екатеринбург, да. Программы у нас по субботам, нужно следить за нашими мероприятиями, за нашей афишей, и мы всех будем рады видеть.
Все желающие могут прийти в субботу и поиграть.
Заранее записаться, да.
Заранее записаться. Все-таки, да, лучше. Спасибо вам большое, Марина, за такой интересный рассказ про Лидию Чарскую. Я для себя еще раз поняла, что стоит познакомиться по новой с творчеством, что-то прочитать другое. Я буквально читала, ну, может быть, пару, где-то тройку повестей, и была в восторге с детьми, мы читали. И на этом мы будем с вами прощаться. Всем до новых встреч. В эфире была Ольга Мануилова и программа «Дом с зеленой крышей».